вы не считаете, что мы в последнее десятилетие стали капитулировать перед нашими детьми?
Родители, мамы в частности, очень часто просто элементарно не знакомы ни с ребенком, со своим.
Строгость – хорошая вещь. Это же не жестокость.
Фундамент мы закладываем. Если фундамент оказался непрочным, виноваты мы все-таки.
Дорогие зрители, в эфире второй выпуск новой авторской программы «О сокровенном». И у меня в гостях отец Антоний Исааков, протоиерей, благочинный Сургутского благочения.
Здравствуйте, батюшка.
Батюшка, мне вот о чем хотелось бы с вами поговорить в этой нашей беседе о сокровенном. У меня же широкий круг и друзей, и приятелей, и знакомых, да, людей церковных. И везде одна и та же боль. Пронзительная боль. Порой это случается даже в семьях священников. Знаете, о чем я говорю? Вот подходит какой-то возраст, детки уходят из храма. Некоторые из них, даже мне страшно произносить слова, эти дети моих друзей и знакомых. И не в одном, в разных городах, вы знаете. Люди разных национальностей, но люди, являющиеся чадами Русской Православной Церкви, снимают крест, отдельный крест. И я знаю, какая это боль для родителей. А те, которые, допустим, там, жалеющие, скажем, родители этого не делают, вот этого тоже. Ну, продолжаем забивать гвозди, да, Христа. Кто считает, что его закончили распинать, это, наверное, никогда не закончится до скончания мира, да. А те, которые, как бы жалея родителей, охладевают к этой церковной жизни.
Знаете, мне кажется, в этой трагедии, по-другому ее не назовешь, есть несколько причин. Дело в том, что во многом, ну, как это обычно и бывает в отношении детей, виноваты мы, взрослые. И именно взрослые – чадо Русской Православной Церкви. И именно родители. Потому что период неофитства родителей, как правило, чаще всего совпадает с, ну, не с юностью и не с младенчеством, а именно с становлением их собственных детей. Вот этот неофитский порыв свой собственный, это и огромное желание церковь посещать максимально часто, ну, почему-то априори переходит и на детей, что дети должны, значит, непосредственно тоже со мной быть всегда, везде и всюду. Дело в том, что ребенок в силу возрастных обязанностей, своей возрастной психологии, он не способен на долгое время концентрировать свое внимание. Начинается очень простого. Человек хочет, взрослый, присутствовать на службе. Он знает, что на службу опаздывать нельзя, он старается на нее прийти, считает, что ребенок, ну, ему уже не 3 годика, да, уже даже не 5, а уже 6 или 7 лет, уже способен быть вместе со мной. Мы приходим к началу службы, мама пытается молиться, ребенок, как это традиционно бывает, после 25, максимум 30 минут теряет, ну, всякую возможность пытаться осознавать, понимать, чувствовать или просто стоять рядом с мамой, как светочка. Это единичные дети, которые на это способны. Ребенок начинает крутиться, дергаться, ну, мешать в том числе и тем людям, которые рядом, раздражать мать, мама начинает злиться, раздражаться. А самое страшное, если она начинает считать, что, ну, что-то у меня с ребенком ненормально, не бесноватый ли он, а может быть, вообще надо что-то сделать с ними и куда-нибудь на отчитку его повезти. Но для меня это просто трагедия вот страшная уже. То есть родители, мамы в частности, очень часто просто элементарно не знакомы ни с ребенком, со своим, ни с возрастной психологией как таковой, ни с элементами просто воспитательного процесса. И вот такое вот абсолютное полагание на волю Божию и непонимание того, что Бог спасает нас, но не без нас, не без наших усилий, не без нашего разума, и без нашего разумения. Вот я все время вспоминаю слова Антония Великого, своего святого покровителя своего, когда на вопрос о том, какая самая большая добродетель для монаха, он не сказал там ни послушание, ни как-то он сказал трезвомыслие. Вот трезвомыслия не хватает нам в отношении своих собственных детей. Я очень благодарен своей собственной матери. Я крестился не в детстве раннем, это было вот как раз после 88 года, после тысячелетия крещения Руси, когда некое послабление пошло, и мама моя, относящаяся к интеллигенции того времени, она так всей душой приняла православие. И через какое-то время крестился я и тянулся к храму с большой любовью. Никогда не было какого-то насилия, заставления ходить в храм. Ну и более того, подошло то время, о котором сейчас очень часто говорят. Вот если прийти в храм во время божественной литургии воскресной, мы увидим огромное количество детей. Родители, кто-то пришел, начал с детьми, кто-то уже к причастию подъезжает, непосредственно младенцев причащать. Но это огромное количество, там есть все дети. Всех возрастов, кроме детей от 14 до 18-19 лет. Это самый страшный, самый тяжелый возраст. Они есть, но их крайне мало, просто несопоставимо мало. Причем даже те дети, которые, окончив воскресную школу, вдруг почему-то после нее уходят и уходят совсем. Ну, есть одна радость, не совсем они уходят. Даже сняв крест на какое-то время с своей шеи, ну, понимаете, те зерна, которые были посеяны, если они посеяны все-таки были, они никуда не денутся. Есть огромная надежда на то, что молитва матери, осознанная молитва матери за свое чадо все-таки с дна моря достанет. И ни в коем случае здесь не надо не унывать, не отчаиваться, но все-таки подумать о своих последующих детях, что все-таки в отношении их надо правильно сделать. Почему я поблагодарил свою маму? Я, наверное, думаю, что она уже, может быть, и не помнит этот момент, но в какое-то время, лет в 16-15, я сказал: мам, ну, мне не очень это интересно, не очень хочу ходить в храм, вот ты ходишь и ходи. И она сказала: да, сынок, как скажешь, но буду молиться за двоих. И как-то придя после всеночного в день, сказал, ну, назвав некоторые знакомые мне имена, сказал: так радостно, когда на помазание, как бы, ну, вот там... знакомые мамы со своими детьми подходят. И какой-то в очередной раз, она каждый раз, уходя на службу, она говорила: ты идешь? Я неизменно говорил: нет. Она ничего не говоря уходила. А мне через какое-то, наверное, время, через месяц, через два, стало немножко, ну, как-то неудобно, неуютно говорить ей все время «нет». Но я видел в ней вот любовь ко Христу. И понимал, вспоминал, что и мне было тепло в свое время. Ну, вот сейчас ребята, друзья, гараж, мотоцикл, это все стало интереснее в какой-то момент. А вера стала не настолько интересна. И знаете, в один момент я уже, мне кажется, 18 лет тогда исполнилось. Я в очередной раз сказал: нет, мама ушла. При этом я старался с ней ходить на очень большие праздники. Я, конечно, ходил, я не отрекался от Христа, но думал, этого вполне достаточно будет. И вот в какой-то момент, когда на обычную воскресную службу пошла мама, опять позвала с собой, я опять сказал: нет, но через полчаса совесть меня съела. Я сел в машину, приехал в храм, и как раз когда началось елее помазание, я подошел сзади к маме в очереди, когда все двигались к батюшке. Ну, так положил на правое плечо ее, свою правую руку, а в левое плечо ее поцеловал. Когда она повернулась, столько счастья в глазах матери было, что я с ней. Знаете, для меня это просто вот до сих пор вспоминаю и благодарен за то, что не давила, но всегда призывала, всегда звала. Месяц за месяцем, год за годом. И она все-таки, ну, сделала очень много, очень важно. И в тот момент как-то, да, я подошел, вместе с ней прошел, ну, и стал гораздо чаще. Ну, а потом первая любовь, потом свадьба, венчание. Ну, и как-то, естественно, уже стало, уже взрослее стал. Я уже увидел иного Бога, уже не детскими глазами. Увидел уже Христа как любовь. Много читать стал, уже более серьезную литературу. Конечно, по-другому вера раскрылась. Что можно сделать сейчас? Все-таки, мне кажется, очень важно, начиная с детства, несколько менять свое отношение к внутрицерковному воспитанию детей. Воскресная школа, да, это хорошо. Особенно, если нет, ну, перенасыщенности дополнительными образовательными программами у ребенка, ну, во внеурочное его время, в другие дни, помимо воскресенья. Очень хорошо, конечно, когда ребенок учится в воскресной школе. Очень важно, ну, от детства ребенка все-таки не перегружать его церковным богослужением. Все-таки пытаться и пытаться разделять. Мне очень все время непонятно, как мама пытается с трех, там, ну, с годовалым, с двухлетним, с трехлетним ребенком и сама пытается подготовиться к причастию, ребенка хочет причастить вот чуть ли не каждую неделю. Я всегда пытаюсь сказать, если вы готовитесь к причастию, оставьте ребенка дома, особенно если есть с кем, ну, оставьте, придите без него, помолитесь нормально, будьте на всей службе, причаститесь. На следующую неделю очередь ребенка. Но когда вот и ты хочешь, и уже понимаешь, что тебе надо все-таки, ну, не просто к самому причастию подъехать и причащаться, ты уже взрослый человек. И получается такое вот безумное испытание для ребенка, когда и ничего ему, как говорится, и покушать не дают, и попить, а он еще младенец. Ну, вот какая-то такая безграмотность и, не знаю, какая-то даже не любовь, что ли, какая-то экзекуция для него. И вот самое тяжелое, когда ребенок вот взращивается в таком состоянии, он уже в храм не стремится, потому что там удивительно, там красиво, и, ну, вплоть до того, что и там все так прекрасно и так вкусно даже. У нас детям в храме после причастия еще всегда бублик дают. Они ходят с этим бубликом, помимо просфорочки кусочка. У них вот даже вот такая радость есть. Мы специально покупаем эти бублики, чтобы после причастия они ходили с этим бубликом.
Для ребенка это радость.
Да, и, знаете, даже это, ну, не то что подкупает, но как-то мы так решили. Знаете, а с другой стороны, чтобы не было такого, знаете, что вот ему там дискомфортно. Вот там меня притащит, я ничего не понимаю, еще мало что объясняет. И все-таки правильнее детей приводить, ну, наверное, ближе к херувимской уже песне, для того, чтобы служба уже там не настолько длинная остается. Я на более понятное, там в основном неизменяемые песнопения, которые из раза в раз повторяются, они уже на слуху, они уже глубже проникают и гораздо лучше воспринимаются. Ну и сами песнопения, что евхаристического канона, что херувимская песня, они всегда особо мелодичны, особо удивительны. Очень наши русские композиторы и регенты постарались в этом отношении и написали, конечно, удивительно много произведений. И вот как-то все-таки надо трезвомыслие проявлять в отношении детей для того, чтобы в тот момент, когда они осознают себя уже как личность, и когда родители перестают для них быть безусловным авторитетом, а такое время приходит, его приходится переживать родителям, когда ребенок может сказать «я не хочу, и вы меня не заставите», вот к этому моменту надо, чтобы все-таки, ну, ребенок подошел с таким вот чувством, что ему не было возможности сделать упрек родителям, что вот вы меня таскали, вы меня заставляли. А вот сейчас я сам принимаю решение, и вот я уже взрослый, мне 15 лет, 16 лет, это моя жизнь. Ну, такое бывает, и такие вызовы бывают. Не хотелось бы, чтобы у них была причина сделать такой вызов.
Вы пейте чаю. А я хочу задать вам, может, неожиданный вопрос. Я не раз об этом задумался и даже публично высказался на сей счет. А вы не считаете, что мы в последние десятилетия, особенно вот последние годы, мы стали капитулировать перед нашими детьми? Я потому что никакого другого слова более подходящего. Вы знаете, как я строго отношусь к словам, да, батюшка, по роду своим детям. Мы капитулируем. Я сейчас скажу, о чем идет речь. Я многих людей знаю в Москве и в других городах, где дети и девочки вот уже подходят его возраста, стали студентами, скажем, и они родителям ставят условия, я должна или я должен жить отдельно. И родители снимают им квартиры, да. И когда я говорю с этими людьми, они говорят, ну сейчас так принято. И они, не дай бог, утратить вот это расположение своего ребенка, да, и вот мы все время, я говорю еще, вот мы же все, как сказал замечательный писатель, мы все родом из детства, да, меня воспитывали очень большой строгости. И слава Богу. Там и любовь присутствовала, да, и строгость. Нет такой разве проблемы? Мы же капитулируем сегодня часто перед детьми.
У меня еще нет детей и студентов.
Не, ну вы понимаете, о чем я говорю.
Я понимаю.
Есть такое явление.
Но На поводу согласен. Но не так часто я все-таки сталкиваюсь вот именно среди того круга общения, в котором я общаюсь, чтобы именно шли на поводу.
Допустим, в обществе есть эта проблема.
У меня немножко проще было в семье. Допустим, меня не баловали очень сильно, хотя, в принципе, семья могла себе это позволить. Вот в свое время, как-то я помню, у отца всегда очень просто было. Если тебе чего-то надо для там, каких-то своих радостей, шалости, работы и за работой. И он мне рассказывал, как он там в 15 лет ходил, там, или в 16 лет, в 16, наверное, ходил на станцию разгружать мешки с мукой, мешки там с цементом, и так он заработал себе на первый свой магнитофон, там такой бобинный еще такие были, и все. И он мне как-то дал понять, что если тебе что-то надо для учебы, там, оплатить там, физико-математическую школу, которую я хотел, ходил, и действительно мне родители оплачивали, пожалуйста, если надо тебе какие-то свои развлекаловки, ты должен заработать себе на это сам. Вот так у меня трудовая книжка была открыта в 13 лет.
Батюшка, я когда сказал о капитуляции, ведь дело ограничено не только тем, чтобы снять квартиру. И отношения многих...
Я не представляю, как можно ее снимать.
Вот представьте, и это повсеместное явление стало такое. И более того, родители стали как-то очень лояльно, с пониманием, я сейчас взял это слово в кавычки, относиться к так называемому гражданскому, пробному какому-то вот такому браку своих детей, понимаете? Ну да, это граждан, совершенно, конечно, извратив да, само понятие гражданского брака, когда пришел ЗАГС, запись актов гражданского состояния, да? И невенчанный брак. Ну, вот это и называется гражданский брак, да? Церковь, все,
да,
церковь все еще все правильно называет. Ну да, это... Знаете, я был удивлен, младшая дочь, когда вышла замуж, а мы поддерживали отношения с ее учительницей, которая изначально классов, да, я всегда так хорошо к этой женщине относился. Я до сих пор отношусь к ней с благодарностью, потому что она от Бога очень. Но когда она беседовала, ну, супруга моя потом поведовала с удивлением, с изумлением, говорит, вот я говорила с ней по телефону, и она узнала, что Лада ушла, она сказала, а чего сразу замуж? Расписались. Ну, пожили бы еще немножко.
А для чего?
Вот понимаете, это говорит русская женщина, учительница, пожилой человек. И вот такая вот, я это называю капитуляцией. Вот не дай бог не испортить вот отношения там с ребенком, оставаться с ним там чуть не друзьями, что тоже великая ошибка, там чуть не на равных отношениях. Вот это такая вещь присутствует, батюшка, увы и ах. У нас же наше почти уже, я сейчас не говорю о церковном народе, но наше общество почти уже согласилось, что ну да, гражданский брак, сейчас везде так, да?
Ну, сожительство.
Сожительство, да, да. Это вот такое, я называю это капитуляцией.
Ну, не вчера да. Началось, конечно, все это. Да, это капитуляция отношения к этому. Конечно, родители должны очень... Понятно, что ребенок уже не ребенок, и он сам выберет, как он будет строить эти отношения. Но начинается все, во-первых, с семьи. Если дети в семье видят такое отношение, как бы изначально родители, может быть, знают о родителях, что, может быть, они в свое время так вот пожили немножко, а потом только в брак вступили. А иногда еще даже видят, а вот старшего-то сына-то родили еще до брака, оказывается. Бывает ведь и такое, и тогда действительно дети откладываются, допустим.
Меньше всего, батюшка, вот мне, да, грешнейшим из людей, это хочется там выступать, там, знаете, вот таким моралистом все. Но когда ты снимаешь квартиру для девушки, да, для своей дочери, да, ты уже понимаешь, да? Что она не того, чтобы там сидеть в подлиннике Шекспира, а чтобы ей никто не мешал. Понимаем, о чем дело?
Да, в том-то и дело. Вот поэтому, мне кажется, это недопустимо. В любом случае, если ребенок считает себя уже взрослым настолько, что хочет отдельно жить, отдельно строить свою жизнь, ну так тогда ты сам себе на нее и зарабатывай. И в любом случае родители до последнего момента должны свое отношение к подобному сожительству высказывать.
Вообще, вы знаете, это...
Не должны с этим смиряться.
Батюшка, мне кажется, вот ваше мнение тоже важно, мне кажется, эта проблема выходит вообще за рамки именно этого частных каких-то моментов. Это вообще, мне кажется, общее такое веяние понижения вообще градуса строгости в обществе, вообще отношение ко всему. Строгость – хорошая вещь. Это же не жестокость.
В Сильдович,
мы стали менее строги во всем.
Строгости надо учить. И, знаете, если нет строгости внутри семьи, если нет разумной строгости в отношениях между даже мамой и отцом, если нет единомыслия у отца с матерью, а ведь это тоже очень частая проблема, чем дети пользуются просто с измальства.
Политиканы же, они тоже чувствуют.
Да, конечно, очень умело. Если нет этой строгости внутри семьи, не будет строгости в детях. И если ты начнешь строгость потом вдруг проявлять, дети ее абсолютно не воспримут, и для них это даже будет лицемерно как-то выглядеть. Потому это достаточно очень сложно. Строгость надо, понимаете, начинать надо с себя, ведь наши дети, их отношение к жизни, отношение к тем или иным аспектам жизни, в том числе отношения с другим полом потом, отчасти это то, что в первую очередь мы в них закладывали, и во вторую очередь, конечно, то, что они увидели уже на улице среди отношений других людей. Но, тем не менее, фундамент мы закладываем. Если фундамент оказался непрочным, виноваты мы все-таки.
Я хотел бы, знаете, еще чуть выше подняться и более посмотреть широким оком на эти вещи. Увы и ах, но средства массовой информации, которые сегодня оказывают такое огромное влияние на людей, да, которые еще не мыслились лет 20-30 тому назад, они часто не выступают союзниками семьи, воспитания, чаще всего противниками. Да? Я, знаете, в последние годы пришло это интересное понимание. Я ведь человек, который родился и вырос в советское время. Да? И это государство того времени принято называть безбожным. Да? Так оно и было. Да? Но ведь парадоксальная ситуация на самом деле. Государство было безбожным, а нас воспитывали в благочестии. Как интересно. И когда случилось второе крещение Руси, уже об этом говорили, мы все свидетели, участники этого радостного события. Я помню, воздух был другой, да? Аромат этого эпохи был. Это была целая такая удивительная, да, страница нашей истории. Какое счастье, что мы сопричастны к ней. Да? Второе крещение. Кто пришел в храм? Пришли мы, да, советские люди вчерашние. Вот перед вами, вы знаете, бывший секретарь Вузовского райкома комсомола за Пожарянцев по рождению. Да? Вот. И мне кажется, это еще более усугубляет, потому что возникло вот это понятие как разделение. Дьявол же всегда разделяет, Господь только соединяет. Молодежная культура, молодежные телеканалы. Я иногда просто просматриваю, мне это надо. Я ведь прихожу в аудиторию, когда человек каким-то резкое ухудшение самочувствия, врач обязательно спрашивает, что вы ели накануне, да? А это духовная пища, точно такие же отравления.
Что гораздо... вы смотрели.
Что вы смотрели, да, что вы читали, что вы смотрели. И вот я так щелкаю иногда эти каналы, потому что я прихожу в эти аудитории, у меня вообще нет ограничений ни по возрасту, ни по профессии. Везде, где говорят по-русски, начиная с первого класса. Вот. И я когда смотрю и вижу, да, эти вещи, когда-то там руководителю государства нашего был задан вопрос, как можно это допускать? И он ответил, что у нас же свобода. Свобода прошу какого слова слабость вообще. Вот, и свобода всегда от чего. И не то, что не выступают союзником, да, все идет к тому, чтобы разделить. Потому что что значит молодежная культура? И никто никогда не мог объяснить. Я всегда задаю вопросы. Вольфганг Амадей Моцарт – это какая культура? Для кого он писал? 40-я симфония – это Моцарт.
Где градация там? С 25 можно слушать.
Жил был у бабушки серенький козлик. Это тоже Моцарт написал. И колыбельная это Моцарт, да? И вот это какая культура? А Достоевского, которого я там мальчишка, я помню, прочитал еще в той своей бакинской жизни школьником. Преступление и наказание. Я в эту ночь не мог заснуть. У меня повысилась температура. Я ушел на бульвар. Приморский там бульвар, потому что мне стены, хотя там 4,75 потолки, это старинная итальянская архитектура, очень красивая архитектура. мне были тесные тени, я ушел к морю, потому что я понял, что я не заснул. Это какая культура?
А? Это просто культура.
Это просто, потому что есть культура, да?
Есть бескультура.
Да, и поэтому мы сейчас завершаем эту нашу беседу. Батюшка, мы обязательно продолжим. Несколько ином ключе я завершаю, только хочу сказать, что какая великая миссия лежит и на церкви, и на вас, на отцах, ну и, конечно, и, наших, и на нас, вот на ваших чадах, потому что все направлено против. Все идет на разделение, и мы как-то вот помощью Божией, конечно, да, должны вот сохранить наших детей. Сохранить. Потому что мир, увы, ях не выступает нашим союзникам. Все как раз наоборот. Но будем надеяться, что у нас
с помощью,
только без Божьей помощи вообще и говорить, собственно, не о чем. Я благодарю вас, батюшка, за участие и в этой беседе. И прощаюсь с вами. До следующей нашей встречи. Оставайтесь с Богом.